9 апреля 1975 года. Вонь внутри невообразимая. Разложение. Много дней потом не избавишься. Запах на коже, на форме, в волосах. Годы спустя, едва вспоминала квартиру в Лавелл-парке, запах возвращался. Когда они вломились, ребятенок стоял в коридоре. Грязный, кожа до кости, жертва Освенцима. Обессиленный восхождением на 15-й этаж и вышибанием непредвиденно упрямой двери, упитанный Кен Аркрайт с поразительной скоростью рванул по коридору, подхватил истощенного ребятенка, вручил Трейси и отправился обыскивать остальные комнаты. Трейси обнимала невесомое тельце, гладила по грязным волосам и шептала: «Теперь все хорошо». Не знала, что еще сказать, что сделать. Вновь появился Аркрайт. «Детей больше нет, но...» И подбородком показал на открытую дверь дальше по коридору. «Что?» — спросила Трейси. «В спальне». «Что?» Аркрайт перешел на шепот. «Мамаша». «Бля, давно?» «Да похоже, что пару недель», — сказал Аркрайт. У Трейси сжался желудок. «Держись», — сказала она себе. «Подумай об отцовских розах, о материной дезинфекции, о чем угодно, лишь бы не пахло гниющим мясом». Она понесла ребятенка в гостиную, по пути заглянула в спальню, ладонью прикрыв ему глаза, хотя он и так зажмурился. Заметила что-то на полу, не разглядела толком, но ясно ведь, что дело плохо. Детектив-констебль Рэй Стрикленд и детектив-сержант Лен Ломакс, первые офицеры из управления уголовных расследований на месте преступления в Лавелл-парке. Да уж, эти не торопятся. Трейси выглянула из окна гостиной, и в головокружительной яме 15 этажами ниже они появились, наконец, пижонски дали по тормозам, но не побежали в подъезд. Вышли из машины и стоят, разговаривают, спорят. С такой высоты не разберешь. Как заговорщики, право слово. «Что у них там за херня?» — спросил Аркрайт, и Трейси ответила. «Не знаю, а где скорая? Почему так долго?» «А если ребятенок сейчас помрет?» «Чудо, что он умудрился выжить. Столько времени прошло. Наверное, по шкафам лазил, еду искал». «Пожалуйста, не умирай», — прошептала Трейси. «Скорее молитва, чем просьба». Трейси с Аркрайтом обошли всю квартиру. Уликам, вероятно, феноменальный трындец. В те времена об этом особо не задумывались. Сейчас слиняли бы, едва увидев тело, и не вернулись, пока спецы не прочешут все до последнего дюйма. К подъезду подкатил велосипед. С велосипеда слезла девушка, и два детектива отошли друг от друга. На девушке было длинное платье, на вид как ночнушка, длинные волосы вяло обвисли по бледным щекам. «Опля», — сказал Аркрайт, — «хиппи подвалили». «А скорая-то, блядь, где?» — спросила Трейси. До полиции даже не чертыхалась, а теперь материлась не хуже прочих. Снаружи девушка что-то сказала Ломаксу и Стрикленду, потом они втроем развернулись и вошли в подъезд. «Ты послушай», — склонив голову на бок, сказал Аркрайт. «Этот чертов лифт заработал, но ты подумай, а? У Вселенной одни правила для них, а другие для нас, пейзан». Ломакс и Стрикленд наконец прибыли в квартиру Кэрол Брейтвейт. Девушка в платье шла за ними по пятам. «Линда Паллистер», — сказала она, коротко кивнув Кену Аркрайту. Трейси, вероятно, осталась невидимкой. «Я дежурный соцработник. Макияжа ноль, мощные икры велосипедистки, пятиклассница, а не взрослая женщина при исполнении». «Нам, блядь, не нужен соцработник, нам скорая, блядь, нужна», — прошипела Трейси. Стрикленд выскочил из комнаты, и они все послушали, как его выворачивает в ванной. «Чувствительный он паренек, наш Рэй», — отметил Лен Ломакс. «Судмедэксперта не видать», — сказал Лен Ломакс, — «а скорая приехала». «Ну хорошо», — сказала Линда Паллистер, когда вошли врачи со скорой. Забрала ребенка у Трейси. Трейси обнимала его секундой дольше, чем требовалось. «Все в порядке, я умею», — сказала Линда Паллистер, и Трейси молча кивнула, внезапно испугавшись, что расплачется. Когда они ушли, она сказала Лену Ломаксу: «Я спрашивала ребятенка, кто это сделал с мамочкой». «И?» — сказал папа. Ломакс рассмеялся, грубо каркнул в мертвой тишине. «Умная дитятка знает отца. А что касается этой девки, — сказал он, дернув большим пальцем в сторону спальни, где разлагался женский труп, — сто к одному, она и сама не знала, кто отец». Он извлек блокнот, словно платком на сцене взмахнул, и огляделся, будто желал впитать улики из стен. «Ты ее знал?» — спросила Трейси. Ломакс глянул так, будто у нее отросла вторая голова. «Ну, разумеется, блядь, нет», — ответил он. Трейси обернулась к Рэю Стрикленду. Весь зеленый трясется, вот-вот опять сблюет. Он еще даже не ходил осматривать тело. Трейси слышала, как они, только войдя, разговаривали в коридоре, как Ломакс сказал Линде Паллистер: «Тело в спальне, дверь налево». «Откуда он знал?» — спросила она Аркрайта в пабе после дежурства. «Ясновидение», — ответил Аркрайт. «Вечерами по четвергам крутит столы и вызывает духов в пабе «Лошадь и труба». Аркрайт выдавал такие перлы до того невозмутимо, что Трейси на секунду поверила. «Теперь нас поишь ты, девонька», — засмеялся он. Ни Ломакс, ни Стрикленд рапорта у Трейси не потребовали. «Что ты скажешь, чего он не сказал?» — осведомился Ломакс, пальцем ткнув в Аркрайта. Вмешался, как ни странно, Барри. «Сэр», — сказал он Стрикленду. «Будет додиком при Рее, а?» — шепнул Аркрайт Трейси. Стрикленд что-то сказал Барри, Трейси не разобрала, и Барри тоже весь позеленел. Они ушли в маленькую холодную кухню, где на полу валялись пустые пачки из-под хлопьев и все остальное, что ребятенок сумел найти. Чудо, что не умер от переохлаждения, о голоде уж не говоря. «Отвянь», — сказал Ломакс Аркрайду. «Давай по соседям пройдись. И ее с собой забери», — он кивнул на Трейси. Аркрайт и глазом не моргнул, прирожденный игрок в покер. «Пошли, девонька». «Кэрол Брейтвейт», — говорили соседи, без тени мысли. Ее, похоже, никто не знал. «Переехала только на Рождество», — сказал один. «Скандальный чуток, слыхал, как у них там ругались». «А еще что-нибудь слыхал?» Ребенок плакал. «Мужиков водила», — сказала другая. «Держалась особняком», — сказал третий сосед. «Классика. Никто ее не знал. Теперь и не узнает». Разумеется, все субъективно, нет в мире ничего определенного. Трейси уже догадывалась. Трейси и Аркрайт ходили по квартирам в Лавелл-парке. «Тонкие стены», — сказала Трейси, — «кто-то же должен был что-нибудь услышать». Кэрол Брейтвейт. Три сданных экзамена низшей ступени и два приговора за приставание. «Девочка-развлекалочка», — сказал Аркрайт. «Девочка-развлекалочка». «Полицейский волопюк. Если говорить проститутка, расследованию это не поможет. Проститутки получали, что заслужили, и заслужили все, что получали». «Да уж, развлеклась», — сказала Трейси. «Один экзамен по рукоделию, второй по кулинарии, третий — машинопись». О чем сообщила дитя цветов Линда Паллистер. Из Кэрол вышла бы хорошая жена, но отчего-то она избрала другой путь. В школе Трейси сторонилась отличниц по домоводству. Методичные девочки, аккуратный почерк, ни недостатков, ни странностей. Почему-то еще им всегда удавался нетбол, словно гены, позволявшие прыгать и забрасывать мяч в корзину, содержали информацию о приготовлении открытого пирога с сыром и луком и взбивании крема для бисквита «Виктория». Их карьера обычно не подразумевала проституцию. Само собой, в 70-х, если сказать «ген», люди думали про генералов или гендиректоров. Гены тогда еще не были последним писком. Интересно, играла ли Кэрол Брейтвейт в нетбол? Уже в школе Трейси подозревала, что хорошей женой никому не станет. Ей не давался прямой шов. Она не умела приготовить даже простые макароны с сыром или по-больничному заправить постель. Зато удар правой в корпус у нее зашибись. Это выяснилось одним лихорадочным субботним вечером, полным девчачьих склок и пьяных потасовок, когда двое подозрительных парней почти заловили ее на Бор-Лейн. Ее репутацию в полиции укрепило, ее женской репутации один вред. Это Трейси Уотерхаус, злобный ожиревший страус. Когда они вернулись, постучав во все двери, в квартире никого не осталось, только Барри, одинокий полицейский, охранял дверь. «Велено никого не впускать», — дружелюбно сообщил он. «Простите». «Отъебись, межуумок», — отвечал Аркрайт, протискиваясь мимо него. «Я там сигареты оставил». Трейси рассмеялась. «Вы не могли бы сказать, что тут произошло?» «А?» — сказал Аркрайт. «Мэрилин Нэттлс, репортер отдела происшествий Йоркшир-Пост». Она помахала удостоверением. «Они стояли у подъезда дома в Лавелл-парке, холод собачий. Уши отмерзают». Аркрайт закуривал. «Не май месяц», — сказал он. Трейси заметила велик Линды Паллистер. Стоял у забора. Линда Паллистер уехала на скорой с ребятенком. Вряд ли велосипед дождется хозяйку. На багажнике у него было детское сиденье. Трейси припоминала какую-то Мэрилин Нэттлс, но не помнила, откуда ее знает. Это потом, Аркрайт сказал. Она просочилась на отходную Дика Хардвика. «Просочилась?» — переспросила Трейси. «Была тогда в том же пабе?» «Говорю же, просочилась. Корова пронырливая». «А мы чем лучше?» Худощавая, лет 35, крашеные черные волосы из предыдущего десятилетия, челка ровная, того и гляди, порежешься, если чересчур близко подойдешь. Не нос, а клюв, лицо голодное. Из тех, что по трупам павших пойдут, лишь бы заполучить сюжетец. «Боюсь, я не могу прокомментировать случившееся», — сказал ей Аркрайт. «Расследование не завершено. Я думаю, Лапуль, потом будет пресс-конференция». От этого «Лапуль» Мэрилин Нэттлс аж шарахнулась. Трейси видела, как хочется журналистке ответить. «Не смей произносить при мне эти снисходительные сексистские словечки, безмозглый полицейский Боров». Но та прикусила язык и сказала другое. «Соседи говорят, это некая Кэрол Брейтвейт». «Не могу прокомментировать». «Насколько я поняла, известно, что она проститутка». «Боюсь, я ничего такого не знаю». «Ой, да ладно вам, констебль. Ну хоть что-нибудь скажите, а?» Мэрилин Нэттлс сделала что-то странное, сначала губами, потом глазами. Через пару секунд Трейси догадалась, что Мэрилин Нэттлс кокетничает с Аркрайтом. Да она не в своем уме. Все равно, что с комодом кокетничать. «Вам что-то в глаз попало?» — невинно спросила Трейси. Мэрилин Нэттлс не обратила внимания, вот-вот в Аркрайта вцепится. «Помогите бедной девушке», — сказала она, — показала на пальцах. «Вот совсем капельку, ну хоть что-нибудь». Аркрайт весьма неторопливо запустил руку в карман и вынул 10-пенсовик. Великобритания перешла на десятичную систему года 4 назад, но Аркрайт по-прежнему называл это новые деньги. «На, девонька, держи», — он протянул Мэрилин Нэттлс монетку. «Купи себе пакет чипсов. Тебе подкормиться надо». Она развернулась на каблуках и в негодовании зашагала к красному Воксхолл Виктору. «Не хотел бы я с ней миловаться», — сказал Аркрайт. «Все равно, что мощи обнимать». Он поглядел на отвергнутую монетку и подкинул ее в воздух. Поймал, прихлопнул на тыле ладони. «Орел или решка?» — спросил он Трейси. «Ты нормально, девонька?» — спросил Аркрайт, допив горькое и озираясь, словно ждал, что из пустоты материализуется следующее. «Ага», — сказала Трейси. «Еще будешь?» Она вздохнула. «Не, я пойду. Мать ягнятину тушит». Зато он сделал выводы. Сегодня он не падет глупой жертвой скуки. Нет. Он заказал невинное, судя по меню, пропитание в номер. Никакого алкоголя. А когда провиант доставили, с тарелкой растянулся на постели и взял пульт от телевизора. Балкер, ну, само собой. Джексон вздохнул. Стоило только поверить, что включать телевизор безопасно. Балкер черствый, но временами чувствительный детектив-инспектор, работает в суровом северном городке Брэдторпе и зеленой сельской долине Харттейле. В поисках правды то и дело плюет на власть придержащий, и в финале неизменно выходит весь в белом. Индивидуалист, но, о чем кто-нибудь сообщает минимум раз в каждой серии, блистательный детектив. С женщинами ненадежен, однако то и дело их очаровывает. Опыт Джексона показывал, что на самом деле происходит ровно обратное. Чем он ненадежнее, как правило, хотел бы отметить он, не по своей вине, тем меньше нравился женщинам. Джулия, ты подумай, Джулия, которая отказалась от актерства, дабы сосредоточиться на том, чтобы стать хорошей матерью и женой, заявление, которому не поверил никто, и в особенности Джексон, недавно получила роль в «Балкере». Джексон решил, что она сыграет труп или, в лучшем случае, барменшу в эпизоде. Но выяснилось, что ее взяли на роль судмедэксперта. «Судмедэксперт?» — скрыть изумление Джексона не удалось. «Да, Джексон», — сказала она крайне терпеливо, — «мне не нужно получать медицинскую степень или проводить вскрытие. Это называется играть». «И все равно», — пробормотал Джексон. Шикарной, крутой, но справедливой, сексуальной, но знающей подруга Винса Балкера была детектив-сержант Чарли Ламберт, актриса по имени Саския Блай. Спорила, угрожала, улещивала, бегала и изображала каратистку с первой до последней минуты каждого эпизода. Худая блондинка, большие слезливые глаза, скулы такие, что хоть стирку развешивай, как сказала бы мать Джексона. Не в его вкусе. У него есть вкус? И каков же он? Вчерашняя женщина? Ну уж нетушки. Саскию Блай, пожалуй, чуть тронь, синяков понаставишь. Джексон любил, чтобы женщины были крепкие. Балкер и Ламберт. Всего двое, Морс и Льюис, Холмс и Уотсон, двуликий дуэт, раскрывающий любое убийство в округе, лишь между делом получая пренебрежимо малую помощь от полуанонимных компьютерщиков и патрульных. Хотел бы Джексон посмотреть, как эта парочка раскроет дело в реальном мире. Судмедэксперт требовалось для создания контраста их отношениям. «Ты пойми, это все не о преступлениях», — сказала Джулия, — «а об этих людях». «Но они же не настоящие», — возразил Джексон. «Я в курсе. Искусство перерабатывает реальность». «Искусство?» — изумился Джексон. «Ты считаешь Балкер искусство?» «И я думал, что перерабатывают нефть». «Ты меня понял». Джулию взяли вместо предыдущего судмедэксперта, мужчины. У актера, который его играл, на компьютере нашли детскую порнографию. Теперь он где-то в тюрьме тихонько превращался в педофила. Ирония правосудия, такую юриспруденцию Джексон любил. Мировая справедливость — это само собой прекрасно, однако ее шестеренки обычно не торопятся. Некоторое время назад Винс Балкер негаданно обзавелся матерью, заботливой, но докучливой, благоразумной, но тревожной. Старая актриса мелькает с незапамятных времен, это чтобы его очеловечить, пояснила Джулия. Джексон считал, что наличие матери не способно никого очеловечить. Что бы это ни значило. Мать есть у всех. У насильников, убийц, Гитлера, Пол Пота, Маргарет Тэтчер. «Ну, вымысел страннее правды», — сказала Джулия. Лицо у матери Винса Балкера знакомое. Джексон попытался припомнить, но раздражительные микроскопические лилипуты, которые ныне правили его памятью, хватали и таскали папки, проверяли содержимое по картотеке, запихивали папки в коробки, а коробки отправляли на бесконечные полки серых металлических стеллажей, где их потом ни за что не найти. Этот фрагмент данных потеряли, что случалось теперь довольно часто. Сей условный план работы мозга Джексон в детстве почерпнул из черепушек в комиксах «Толковый малый» и с тех пор так и не придумал более продвинутой схемы. Наверное, мозговые обитатели других людей управляют процессом как авиадиспетчеры, всегда знают, где лежит все, за что они в ответе, никогда не отлучаются гонять чаи и не болтаются в сумрачных проходах между полками с невостребованными данными, где тайком перекуривают и жалуются на невыносимые условия труда. Само собой, в один прекрасный день они просто бросят инструменты и выйдут вон. Очевидно, мать Винса Балкера по ошибке засунули в недоступные глубины стальных стеллажей. Джулия звала ее Тилли 10 рублей. Джексон заезжал к Джулии на площадку, заскочил без предупреждения, сообразив, что едет мимо тех мест, где снимают Балкера. «Бедняжечка, память совсем отказывает», — сказала Джулия. «О чем они думали, когда ее на роль брали? Ее скоро убьют». «Убьют?» — спросил Джексон. «В сериале». Они пили кофе в промозглой пристройке к кафе на колесах. Коровники, видимо, где поставили деревенские столы. «Это не коровник», — сказала Джулия, — «это амбар». «Он настоящий или декорация?» «Все настоящее», — сказала она. «Хотя, с другой стороны, разумеется, можно сказать, что все понарошку». Джексон постучал лбом о деревянный стол. «Понарошку, само собой». Джулия переоделась к съемкам. Голубая форма, волосы узлом. «Тебя всегда тянуло к женщинам в униформе», — сказала она. «Возможно, но меня никогда не заводили люди, которые режут трупы». «Никогда не говори никогда», — ответила Джулия. «Интересно, где сейчас их сын? Оба о нем и не поминали». «А с Натаном сейчас Джонатан?» — в конце концов спросил он, и Джулия этак неопределенно пожала плечами. «Либо да, либо нет. И не говори мне, что и то, и другое. Мы не о параллельных вселенных беседуем». Она тяжело вздохнула. «Нет, не Аня, местная девочка. И тебе уже поздновато беспокоиться о благополучии твоего сына». «Ну, раньше я не беспокоился, потому что ты утверждала, будто он не мой», — разумно заметил Джексон. «Мне пора», — сказала она. «У меня в 3 вскрытие». И тут его осенило. «Ну ты только», — сказал Джексон собаке. Собака поглядела на него в ожидании финала. «Мать Винса Балкера — это же растерянная старушка из Мэрион-центра. Вот знал ведь, что раньше ее видел. Меня парик запутал». Он досмотрел Балкера до последней секунды. Джулия, доктор Беатрис Батлер, заботливая, но смышленная, сексуальная, но умная, эскизный набросок сложной натуры самой Джулии, появилась дважды. В первой сцене прибыла на место убийства и вычислила время наступления смерти изувеченной проститутки, а вскоре уже была в морге, где прикидывалась, будто вскрывает труп. Лучше бы Джексон смотрел программы о природе. Даже на пределе кровожадности они предпочтительнее этой дребедени. «Очень популярный сериал», — сказала Джулия. «Отличные рейтинги». «Взаправдошнее убийство омерзительно. И вонюче, и грязно, и обычно душераздирающе. Неизменно бессмысленно. Временами тоскливо. Ничего похожего на эту опрятную, облагороженную историю. А жертвы зачастую проститутки, одноразовые, как салфетки, и в реальной жизни, и в выдуманной». «Да засуньте вы себе такое искусство», — буркнул Джексон собаке. Он подождал, пока в титрах не появится имя матери Винса Балкера. Марджори Балкер в исполнении Матильды Сквайрс. «Видишь, я угадал», — сказал он собаке. «Тилли 10 рублей». Собака вдруг расчихалась 3 подряд. Тихонькие фыр-фыр-фыр, которые Джексону показались странными и необъяснимо трогательными. Он выключил телевизор и вернулся к старому приятелю своему, Гуглу. Вбил в телефон имя Мэрилин Нэттлс. Только и делает, что женщин ищет. Он уже было пал духом, но тут кое-что нашлось на сайте, посвященном йоркширским журналистам. Мэрилин Нэттлс пишет под псевдонимом Стефани Доссон. Нэттлс – бывший уголовный репортер Йоркшир-Пост, живет в древнем городе Уитби. Джексон отпраздновал находку чашкой чая из даров гостеприимства. За день горничная восполнила потери. Джексон открыл новую пачку печенья с кремом и по-братски разделил его с собакой. «Нам повезло», — сказал он, кинув псу печенье. «Ну, держись, Мэрилин Нэттлс». Он как раз подумывал вывести собаку прогуляться перед сном и пораньше залечь в койку, но тут постучали в дверь. Собака навострила уши. «Обслуживание номеров», — громко сказали из-за двери. «Я ничего не заказывал», — сказал Джексон собаке. Мог бы вспомнить несколько сцен из кино, виденного за много лет, где официант вталкивает в номер тележку, покрытую белой скатертью, а под покровом таится что угодно, от пулемета до роскошной блондинки. Однако ничего такого Джексон не вспомнил, поэтому открыл дверь. «Матерь Божья», — сказал он, увидев, что приехала на тележке. «Мне, ну что вы, не стоило». На тележке стояла серебристая ведерко со льдом, а в ведерке завлекательно потела холодная бутылка Боланже. Очень высокий класс для бест-вестерна. Не успел Джексон сообщить, сколь маловероятно, что бутылка предназначается ему, тележка уже вкатилась в номер. Может, его пытается соблазнить женщина? Явно не из числа тех, кого он встречал в последнее время. Официант, редеющие седые волосы, помятая серая кожа, больше смахивал на скромного серийного убийцу старого образца, чем на гостиничного сотрудника. Заметил собаку на кровати и ужасно засуетился. «Когда был малой, у меня тоже такой жил», — ухмыльнулся он Джексону. «Бордер-терьер. Отличные псинки. Нахальные ребятки». Этот тип чесал и щекотал собаку так, что еще чуть-чуть, и собаке конец. Пес взирал на него удивленно. У собаки, похоже, богатый ассортимент гримас. Пожалуй, репертуар побогаче Джексонова. Джексон ждал, когда же официант скажет, что собаки в гостиницу не допускаются, но тот ничего такого не сказал, оторвался, наконец, от пса и спросил: «Хотите, я открою, мистер Кинг?» «А, — сказал Джексон, — я не мистер Кинг, вы, наверное, ошиблись номером. А ведь у меня почти получилось», — прибавил он и засмеялся. «Очень смешно». «Я бы не выдал», — сказал официант. Ухмыльнулся и пальцем постучал по носу, кажется, вне комедии студии Иллинга. Джексон этого жеста не видал. «Чего не знаешь, что не повредит». «Я склонен думать, что наоборот», — ответил Джексон. «Чего не знаешь, повредит еще как». Оба засмеялись. «В гостиничный номер не влезает столько душевности. Ха! Принести вам еще чего-нибудь, Сквайр?» — спросил официант с тележкой, пятясь из номера. «Нет, благодарю», — сказал Джексон. Когда официант ушел, Джексон посмотрел на собаку. Собака посмотрела на Джексона. Джексон вздохнул и сел на кровать к собаке. Собака завиляла хвостом, но Джексон сказал: «Сиди смирно. Вот молодец». И водил пальцем под ошейником, пока не нашел маячок. Показал собаке. «Дилетанты», — пояснил он. И вот чего точно нельзя делать с детьми: в ночи ездить с ними по району красных фонарей и искать проститутку. Среди пустырей у перекрестка Уотер-Лейн и Бридж-Роуд навстречу им проехала полицейская машина без опознавательных знаков. Панельных ищут. Узнали ее? Трейси степенно покатила дальше. А ребенка на заднем сиденье заметили? Келли Кросс хотела еще денег. Тоже мне сюрприз. Непонятно только, где она раздобыла номер мобильного Трейси. «Слышь, блядь, корова жирная, ты не имела права эту девочку забирать. Если хочешь оставить, этого маловато. Выкладывай еще». «Ну вот», — подумала Трейси, — «так и расплачиваешься за то, что купила ребенка со скидкой. Она ведь подозревала, что так и случится. И сколько будет длиться это вымогательство? Пока Кортни не вырастет и сама не родит? А Келли столько протянет?» Ее коллеги долгожительством не знамениты. Гораздо лучше, если б Келли Кросс умерла. Неудачно разбодяженный героин, психованный клиент. Плакать по ней, прямо скажем, никто не станет. «Эту девчонку», — сказала Келли Кросс, — «а не мою девчонку. Но такие матери своими детьми особо не интересуются, так?» Ах, хоть обворожительные пейзажи. Бридж-Энд, Западная, Свит-Стрит, Бат-Роуд, пустошь, натуральная. Закричишь, никто не услышит. Пара проституток на вечерней смене съежились под стеной. Наглые, просвещенно курят. Одну жизнь потрепала, другая вроде несовершеннолетняя, дрожит, кожа стеклянистая, на отходнике. Да уж, не красотка. Может, мать и дочь? Они на работе, а ты уже нет, напомнила себе Трейси. Едва она затормозила, зазвонил телефон. Барри. Да что ж такое-то? Придется поговорить, иначе это никогда не кончится. «Ты вообще где?» — спросил он раздраженно. «Это лишнее. Он же ей не муж». «Бат-Роуд», — сказала она, наблюдая, как та женщина, что помоложе, заковыляла к машине. Сапоги до бедер, убийственные каблуки, короткая джинсовая юбка, майка с лямочками. На куртку глаза бы не глядели. «Что ты там забыла?» — удивился Барри. «Ищу кое-кого. Что тебе?» «Ты получила сообщение про этого Джексона?» «Да, и я понятия не имею, кто это». «Тебе как-нибудь посодействовать?» — спросил Барри. Эхом Гарри Рейнольдса. Трейси опустила стекло, и молодая проститутка, не женщина, девочка, озадаченно на нее уставилась. «Вы по делу?» — неуверенно спросила она. «Ага», — сказала Трейси, помахала двадцаткой, точно приманкой. «По другому делу». «Трейси», — сказал Барри, — «ты это что удумала?» «Да ничего». Я не сказал, что это Джексон, непонятный, спрашивал про Кэрол Брейтвейт.
Кэрол Брейтвейт?
Слушай, Барри, мне пора, я тебе потом позвоню. Она захлопнула телефон и заорала девчонке. А ну стой! Поскольку та взяла двадцатку и намылилась линять. Девчонка неохотно возвратилась, за ней подтянулась другая и, увидев Трейси, сказала.
Трейс, как делишки?
Да просто восторг, ответила Трейси.
Тихо у вас сегодня, а?
Спад. И крековые на ходу подметки рвут. Полный стриптиз плюс секс за 10 фунтов. Теперь не то, что прежде. И Барри так говорил, и Гарри Рейнольдс. Может, Трейси что-то пропустила? Ей-то кажется, что вокруг все то же самое. Богачи богатеют, бедняки беднеют, повсюду дети проваливаются в щели и исчезают без следа. Викторианцы этот мир тотчас бы признали. Ну, люди чаще смотрят телевизор и больше интересуются звездами, вот и вся разница.
«Да ужасно», — сказала Трейси, — «все дешевеет. Я вообще-то Келли Кросс ищу».
«Мамусю?» — переспросила молодая.
«Боже праведный», — подумала Трейси. «Этот круг что, вообще не разомкнуть?»
Всеми нервами она ощущала, что сзади сидит Кортни, а это значит, ее единоутробная сестра.
Такая судьба грозила бы девочке, если б Трейси ее не спасла.
Женщина постарше Лиз, если память не изменяет, вгляделась внутрь машины. «Твоя?» — спросила она Трейси, задумчиво посасывая сигарету.
«Не совсем», — ответила Трейси.
«Что толку с этими двумя придуриваться? Что они сделают? Побегут к ближайшему полицейскому на нее стучать?»
«Красивое платьице, Лапуль», — сказала Лиса, и Кортни в ответ махнула ей серебристой волшебной палочкой, словно папа римский благословением осенил.
«Вы ее раньше видели?» — спросила Трейси. Три женщины внимательно оглядели ребенка на заднем сиденье. Та уже наполовину сгрызла яблоко и теперь замерла посреди укуса.
Красное яблоко, съеденное Белоснежкой. Яблоко и палочка, держава и скипетр ее суверенного королевства.
«Нет, прости», — сказала Лис.
«Не-а»,
— к облегчению Трейси поддержала молодая.
«А имя у тебя есть?» — спросила ее Трейси.
«Не-а».
Трейси посмотрела на нее снова. Девица легкого поведения. Вероятность насильственной смерти в 40 раз выше, чем у других представительниц ее пола. И что тут сделаешь?
Да ничего.
«Нет, ну правда», — сказала Трейси. «Как тебя зовут?»
«Шевон.
Шевон 2Н. Каждый раз приходится по слогам. Заебалась уже. Это ирландская».
Девчонка умеет писать, пускай только собственное безграмотное имя. Келли Кросс до того тупа, что не могла написать правильно даже Шуван. У Келли мать ирландка. Финула. Трейси так давно работает, что на ее глазах сменилось три поколения проституток. «Черномазая, как есть», — говаривал Барри. «Для Барри один черт. Что негры, что цыгане, что ирландцы — все одинаково плохи».
Трейси повернулась к Лиз.
«Дашь мне адрес Келли?»
«Она жила в Ханслете».
«В Хэр-Хилзе», — встряла Шивон. «Но за так ничего не будет».
За адрес Келли Кросс Трейси уплатила еще 20 фунтов.
«А теперь обе отъебитесь», — велела она. На Бат-Роуд свернул серый Авенсис перед носом Ауди, съехал с дороги и припарковался во дворе какого-то заброшенного склада, порушенного осколка недвижимости. Чуток многовато совпадений. Трейси присмотрелась, ища розового кролика, но машина стояла слишком далеко, не разглядеть.
«Опля», — сказала Лис, и дневные красавицы заковыляли к Авенсису.
«Вот серая машина», — услужливо сообщила Кортни.
«Да, Лап, я уж вижу».
Трейси остановила машину в переулке на задах, заглушила мотор, выбралась, отстегнула Кортни. Дом Келли Кросс — последнее место на земле, куда охота вести ребенка, но выбора нет. Не оставишь ведь ее одну в машине посреди сомнительного переулка. С той минуты, когда увидела Келли Кросс в Мэрион-центре, Трейси непрерывно делала выбор, шла бесконечной чередой развилок. Рано или поздно упрется в тупик. Если еще не.
Келли — единственное, что связывает Трейси с Кортни. Избавишься от Келли, оборвется цепочка улик, которая выводит к Трейси. И останутся лишь Имоджен и ее дочка Люси. И Трейси не придется до конца дней своих оглядываться через плечо. кокнуть Келли Кросс. Соблазнительна сама аллитерация. Сердце неприятно заколотилось. Перерезать ниточку, связывающую Келли и ребенка, Келли и Трейси. Выковать новые ужасные узы, но вычеркнуть претензии Келли Кросс. Кто подготовлен к убийству лучше полицейского? Калитка на задний двор была открыта. Дворик маленький, мусора столько, что рискуешь приступом клаустрофобии. Старая стиральная машина, задрипанное кресло, черные мешки для мусора. Внутри бог знает что. Окна замызганные, потрескавшиеся, затянуты рыхлой паутиной. В паутине мухи. На облупленной краске задней двери скотчем наклеена бумажка. Полуграмотной рукой выведена кросс. Дверь такая, будто ее не раз вышибали ногами. Трейси вздохнула. Многие годы в полиции она стучалась в такие двери. И не получала ответа. Она снова постучала, громче, как положено полицейскому. Ни звука. Осторожно толкнула дверь, и та открылась. В триллерах по телевизору это всегда зловещий момент. За открытой дверью не бывает ничего хорошего. Но по опыту Трейси открытая дверь, как правило, означает, что кто-то позабыл запереть. Дверь вела прямо в кухню. Трейси опасливо ступила внутрь и сказала: «Келли?» Отчасти она ждала, что Келли вылетит из-за угла, вереща как банши. Один шаг, другой, и тут она сообразила, что Кортни идет за ней по пятам, словно они играют «в тише едешь, дальше будешь». «Побудь здесь, Лап, хорошо?» — сказала Трейси. Еще пара шагов в кухню. Девочка по-прежнему идет следом. Трейси выволокла стул из-за стола. «Посиди, только ничего не трогай». Трейси включила свет. В полицейских триллерах свет не включают. Наверное, чтобы не нарушать атмосферу. Ничего, без атмосферы обойдемся. Не кухня, а угроза здоровью. Припадочная флуоресцентная лампа явила взору пищевые контейнеры из фольги, грязные кастрюли и сковородки, сгнившую еду, прокисшее молоко, и все это подернуто вонью алкоголя и табачного дыма. «Келли», — снова сказала Трейси, выдвигаясь в коридор. По пути она включила свет. Снаружи сумерки, но сумрак в доме гуще. Комнатушка на задах. Вся забита коробками, содержимое вываливается, главным образом одежда, только на шотде изгодится. Дальше гостиная, если это слово уместно. Хуже и не вообразишь. Пустые сигаретные пачки, грязные тарелки, опять контейнеры на вынос. Пустые бутылки и банки, из-под диванной подушки торчит шприц, все загажено, все запущено. Трейси читала о Литсе XIX века. Нищета, непередаваемые условия жизни фабричных бедняков, в нечистотах по колено. Так вот здесь примерно то же самое. «Ни малейшего признака, что в доме живет ребенок», — отметила Трейси. «Ни одежды, ни игрушек, ни DVD». Она неохотно поволоклась наверх по узкой крутой лестнице. Три двери на выбор, все закрыты. Как в сказке. Или в кошмаре. Перед глазами снова мелькнул Лавелл Парк, Кен Аркрайт плечом вышибает дверь. И какая вонь после этого и мухи. От ванной тошнит. Не может быть, чтоб Келли водила сюда клиентов. Даже самый непривередливый содрогнется в этом царстве непотребства. За второй дверью маленькая спальня, совершенно пустая. Вообще ничего. Лишь комья пыли, грязь, обрывки фольги да редкая пенопластовая крошка, точно картофельные хлопья-альбиносы на голых половицах. Осталась одна дверь. Трейси помялась. Корежит, как представишь, что она войдет, а Келли там обслуживает одного из наименее разборчивых своих клиентов. Она громко постучала в дверь. «Келли? Келли, это Трейси. Трейси Уотерхаус». Ответа не последовало, и она осторожно толкнула дверь. Везде канализационная вонь потрохов и смерти. Даже закаленной полицией мотор Трейси ёкнул. Келли Кросс распростерлась на постели, вместо головы кровавое месиво, живот взрезан. Одета, видимо, на работу. Малюсенькая черная юбка и серебристый блескучий топ под горло. Блестки разлетелись по постели и рыбьей чешуей мерцали под яркой потолочной лампочкой. Трейси приложила два пальца к шее, пульса нет. Непонятно, зачем проверяла. И так ослепительно ясно, что Келли мертва. Еще теплая. Трейси предпочитала похолодевшие трупы. Келли Кросс мертва. Желание Трейси исполнилось. Мысль в мгновение ока обрела плоть. Явно поработала черная магия. Трейси догадалась бы, если б хватило сил думать так быстро. Она не верила в магию. В чернейшую темноту, впрочем, верила. На работе она видала и похуже, отчего, однако, омерзительная картина перед глазами в тошнотворности не теряла. Ладно, не время ужасаться. Кого играем? Полицейского или преступника? Как Трейси и подозревала, это почти одно и то же, только знаки противоположны. Она выкопала из сумки одноразовый платок и протерла все дверные ручки и косяки. Жалко, что влажных салфеток так и не купила. Наверняка оставила улики. Волос, чешуйку кожи, рыбную чешую, трек Трейси. А Кортни что-нибудь трогала? Девочка послушно ждала в кухне. Заподозрила что-нибудь? Лицо, как обычно, непроницаемо. «Пошли, Лап», — сказала Трейси, и голос ее аж надрывался пустой бодростью. «Пора домой». Кортни опустила палочку, властитель благословил обиталище мертвых. Она соскользнула со стула, и Трейси выпроводила ее из дома. «Пойдем в машину, Кортни». «Люси», — напомнила та. Когда Трейси подъехала к дому с тыла, Кортни уже спала. Не асфальт, а щебенка, почти как в деревне. Дорожка вела к шеренге сараев под аренду. Удобные гаражи соседи пользуются. Трейси рванула дверь своего сарая, задом въехала в пустоту, как заправский каскадер, заглушила мотор и уткнулась лбом в руль. Кажется, ее сейчас вырвет. Кортни вздрогнула, проснулась. «Что случилось?» «Ты уснула», — сказала Трейси. «Пока спала, ничего не случилось. Мы только слегка переместились во времени и пространстве. Мы дома. Возьми еще яблоко. Бананы закончились». Поеданию яблока девочка уделяла много внимания, словно готовилась стать профессиональным едоком яблок. Трейси мутила от одной мысли о еде. Не терпелось залезть в душ и соскрести запах смерти, который приехал с ней из Херхилза и обволакивал вонючей аурой. «Ну что, пошли?» Она вздохнула и открыла дверцу. Кортни отправилась в постель в розовом наряде феи. Снимать его отказалась. Трейси было все равно, она слишком недавно изображает мать и еще не завела правил. Девочкины сокровища лежали на одеяле, теперь Кортни убирала их в рюкзачок. Дойдя до печенья с предсказанием, уставилась на него, словно оно сломается само. «Его надо сломать», — сказала Трейси. Девочка посмотрела на нее. «Поверь мне». Девочка расколошматила печенье кулаком. «Да, так тоже можно», — сказала Трейси. Кортни вынула из горки крошек бумажку и молча протянула Трейси. «Ты и есть сокровище», — вслух прочла та. Девочка погладила ее по руке. «И ты тоже», — сказала она. Посочувствовала, что Трейси не досталась удачной судьбы. «Что-то мне не верится», — ответила Трейси. «Возьми себе», — сказала Кортни, и Трейси запихала бумажку в бюстгальтер, на счастье. «Погоди», — сказала она и пошла вниз. Вернулась с обручальным кольцом Дороти Уотерхаус, которая пряталась в трюмо. «Вот настоящее сокровище», — сказала она, подкладывая кольцо к прочим драгоценностям из рюкзачка. «Да», — сказала Кортни, — «настоящее сокровище». Принцесса Кортни бесстрашно отправилась на поиски новых приключений, в которых участвовали волки, топоры и любители овсянки из семейства медвежьих. «Я не люблю волков», — сказала Кортни. «Да, я тоже», — ответила Трейси, — «но ничего, в лице они запрещены». Ах, если бы. Когда Кортни уснула, Трейси выволокла чемоданы из чулана в прихожей, затащила их в спальню и до отказа набила новым гардеробом Кортни из Гэпа, а также всеми своими тряпками, какие подвернулись под руку. Добавила мешок игрушек. Вынула пакеты с продуктами из багажника Ауди, сложила в багажник чемоданы, пакеты свалила на заднее сиденье. Разберет, когда приедет. Наверняка все уже несъедобно. «Ну вот», — сказала она себе, — «все готово. С утра пораньше отбываем». Болтает, как душевно больная. Как ее мать когда-то собиралась в ежегодный отпуск в Бридлингтон. Трейси заглянула к Кортни. Девочка крепко спала, тихонько похрапывая. Поросеночек, котеночек. Пива больше не осталось, как же так? Пришлось обойтись половиной бутылки шардоне, оставшейся в холодильнике бог знает от кого. На вид вино было как моча, на вкус немногим лучше. Кислотой заплескалось в желудке. Трейси отыскала пакет чипсов, затаившийся в недрах буфета, и сживала их, не чувствуя вкуса. Когда она включила телевизор, как раз пошли финальные титры Балкера. Закимарила перед телевизором, смотрела «В Британии есть таланты», а потом, видимо, уснула, потому что дальше проснулась от собственного храпа. Пнор, пнор, пноркх. Тилли дернулась, открыла глаза, сердце подпрыгнуло. Эта вечерняя дремота ее доконает. Она запуталась. То, что видела по телевизору, казалось настоящим, а никаким не телевидением. Саския целилась в кого-то из пистолета и кричала «Брось, а то стреляю!» Но Тилли слышала, как Саския бродит наверху в ванной, как льется вода. Вечно долдонит, как грязно в коттедже, и знает ли Тилли, что такое уборка. «Везде, — говорит, — грязь». Отчего-то Тилли чудилось, что грязь — это такой человек, мужчина в старомодном буром макинтоше, засаленном и в пятнах, а лица не видно под фетровой шляпой. Таится за углом, поджидает, вот-вот накинется и распахнет перед ней плащ. В прежние дни Тилли несколько раз встречала таких в Сохо. Ошивались на задах грязных книжных лавок и стриптизных заведений. Пару раз ей даже делали непристойные предложения. Тилли не соблазнялась, даже когда крошки во рту не бывало. Точно знала, что Фиби, Дэйм Фиби, однажды уехала на выходные кататься на яхте с каким-то новоришем, рожей как лягушка. Вернулась с бриллиантами. Выводы делайте сами. Вчера Саския молча вручила Тилли ком мыльных волос из стока в ванне. Хватит на парик. Саския держала его куском туалетной бумаги, словно кусачего ядовитого паука. «Я не знаю», — сказала она, — «может, вы могли бы за собой убирать?» «Да что ж такое? Это ведь просто чуток волос. У людей странные заскоки. Фиби не выносила ногти на ногах, ни свои, ни чужие. Каждый месяц, как по часам, эта женщина ходила на педикюр, сама ногти никогда не стригла, ни разу. Мне няня стригла», — сказала она, когда они еще жили в Сохо. Тилли неохотно забрала у Саски волосы. «Батюшки, я, видимо, линяю», — сказала она, пытаясь сохранить остатки достоинства. А потом вдруг Тилли увидела себя, как будто телевизор — зеркало. Жестокое, кривое зеркало. Ужасно она выглядит. Растолстевшая, чокнутая. И этот страшный парик, как мочалка. Но ясно, она смотрит Балкера, это она понимает. Не совсем еще умом повредилась. Пока. На экране она вяло возилась на кухне, ставила жареное мясо с картошкой перед Винсом Балкером, говорила ему, что он плохо питается, что ему надо остепениться, жениться на хорошей девочке. Тилли в жизни мясо не жарила. «Не гунди, мам», — отвечал Винс. «Ты моя единственная любовь, сама знаешь». Честно говоря, выглядит она неважнецки. Прозрение смертности. Крылатое мгновение колесницы и так далее. Она пока не готова умереть. Она представила, как Фиби толкает речь на похоронах, говорит о своей драгоценной подруге, и все собравшиеся 5 минут грустят. Несколько лет она продержится в сносках, а потом ничего. Никудышная загробная жизнь на Алиби и ITV3. И к тому же учтите, что она, оказывается, и так вступила в ряды, возможно, умерших. На днях на съемочную площадку пришла женщина, Тилли так и не поняла кто, журналистка, видимо, средних лет, словоохотливая такая, глаза распахнуты, воплощенная невинность. Когда ее познакомили с Тилли, сказала: «Вот черт, а я думала, вы уже умерли». Прямо так и сказала. Грубиянка. «Не переживай, Тилл», — утешила Джулия. «Я на нее порчу наслала. Помрет задолго до тебя». Джулия хорошая, прямо как нормальный человек, более или менее. Умеет разговор поддержать, а не просто на тебя изливается, как все остальные. И Джулия говорит интересное, чего не скажешь о бедняжке Саски, которая, если разобраться, интересуется только собой. Мэйл, паршивая газетенка, на той неделе пропечатала фотографию Саски. Она под руку с мужчиной, каким-то регбистом, выходила из ресторана. звезда Балкера, Саски и Блай. Всем под нос сунула. Только и делает, что об этом твитит. Твиттер. С телефоном не расстается. Объясняет, что твитит, а вы? Показала Тилли в телефоне. Слишком громадный технический шаг. Тилли даже компьютер включать не умеет. Поколением не вышло, а то как же. Твиттер — это, судя по всему, где люди рассказывают другим людям, чем занимаются. В душ пошли, кофе варят. Да кому это интересно? Твиты, говорит Саския. Точнее не скажешь. Болтовня и щебет. Бу-бу-бу, твит-твит-твит. Много и шума, и страстей, но смысла нет. Люди больше не справляются с пустотой, все норовят заполнить ее всяким вздором, какой под руку попадется. Были времена, когда люди держали свои мысли при себе. Тилли нравились эти времена. В детстве у нее был голубой волнистый попугайчик, твит-твит. Волнистых попугайчиков любить нелегко. Отец нечаянно на него наступил. Мать сказала, что не понимает, как это можно наступить на волнистого попугайчика. «Теперь, да правда, ты и не докопаешься». Тилли хотела его похоронить, но отец скинул трупик в огонь, погребальный костер. Она до сих пор так и не видела попугайное тельце, перья вспыхивают. Нельзя сказать, что попугайчик ей уж очень нравился, но она переживала и некоторое время его оплакивала. Какая жалость, Тилли не хотела, чтобы ее кремировали, бросили в огонь. Надо бы это где-нибудь записать, составить завещание, чтобы все было ясно. Она боялась огня с тех самых пор, когда в детстве бомбили гуль. Хотя, конечно, если похоронят заживо, тоже приятного мало. Маджори Балкер вязала, ждала, когда позвонит Винс. Оператор к вязанию не приглядывался. Тилли понятия не имела, как вязать, поэтому обильно вздыхала и клала спицы на колени. На вид убедительно, вот и хорошо. Сплошное притворство. Что уж врать-то, актерство на редкость дурацкое занятие. Нынче все дурацкое. Везде притворство. Настоящего больше не бывает. Видений зыбкая основа и так далее. Опять вздрогнула, проснулась, с трудом села и включила лампу у кровати. Выбралась из постели, влезла в шлепанцы, пошла вниз, посидела за столом, уверена была, что ищет чего-то, но не помнила, что потеряла. На столе ваза с фруктами. Тихо гниют яблоки и бананы. Саския никогда не ест, а Тилли забывает. Предложила вчера Саске мятную конфетку, а та шарахнулась, будто Тилли героин ей всучивает. Есть хочется. Чего-нибудь вкусненького. Даглас иногда возил ее пить чай в Дорчестер. Прелестно. Можно ведь пустить детей и не препятствовать им. Всех-всех детей. Тилли повела бы крестовый поход. Крестовый поход детей. Нет, это другое, правильно? Война с неверными. До сих пор встречается. Малолетние солдаты в Африке, она видела по телевизору. Раньше неверными были арабы, а теперь это мы. Она взяла яблоко, ощупала. Кожура морщинистая, мягкая. Разлагается. Вот что происходит с ее мозгом. Он разлагается. «Боже мой, Тилли, — сказала Саския, — что вы делаете?» «Пеку», — величественно объявила Тилли. «Собственно говоря, я пеку пирог». «Вы вся в муке», — сказала Саския. «Вся кухня в муке. Вы повытаскивали все кастрюли и сковородки. Тут что, бомба взорвалась?» «О нет, уверяю тебя, от бомб гораздо больше беспорядка», — сказала Тилли. «Я, знаешь ли, была в гуле во время войны». «Тилли, вы в курсе, который час?» Тилли глянула на кухонные часы. «Три», — любезно сообщила она. «Время пить чай. Чайник свежего чая и кусочек вкуснейшего пирога. Вот радость-то. Мать хорошо пекла. Выпечка объедения. Замечательные бисквиты, мягкие, как облака. От кулинарных талантов Тилли у матери руки опускались. Никто тебя замуж не возьмет, если не научишься готовить. Ну что ж, Тилли ей покажет». Пригласит ее на чай и... «Три часа ночи, Тилли!» — рявкнула Саския. «Три часа ночи!» «А, — пробормотала Тилли, — то-то я смотрю темно как...» Оказывается, по слабоумным дряхлым щекам катятся слезы. Вот оно, начало конца.